Добрый день! Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Щипков. Многие знают его уже давным-давно, но я должен, вынужден все-таки для наших телезрителей еще раз его представить. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Вы доктор политических наук. Чтоб не ошибиться, скажу, главный редактор портала «Религии СМИ», мной любимого, тот самый знаменитый «Религари.ру». Вы советник председателя Государственной Думы. Наконец, вы первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации, в помещении, собственно, которого мы с вами и встречаемся. Вот вы сейчас один из тех людей, которые определяют в некотором роде внешнюю идеологию взаимоотношений церкви с обществом, так сказать, средства массовой информации, информации вокруг церкви, поле энергетическое, которое складывается вокруг церкви и так далее. Ведь вы к этому пришли не просто так. Ведь у вас такой большой, длинный, я бы сказал, тернистый жизненный путь. И вот хотелось бы об этом сегодня поговорить, потому что многие, читая ваши книги, многочисленные статьи, связанные с церковью, с социологией религии и так далее, так сказать, можно тут эти темы поднимать многократно, в том числе история даже религии. То есть многие, читая эти книги, немножечко не помнят уже о том, какой путь вы проделали, прежде чем вышли они. Кстати, напомню нашим телезрителям, что только что Александр Владимирович Щипков вышла замечательная книга, называется «Социал-традиция». Это, так сказать, квинтэссенция многих его работ. Здесь собрано очень много важнейших его идей. Поздравляем вас. Вы только что стали членом Общественной палаты.
Спасибо.
Российской Федерации. Это было совсем недавно. Вот. И какой мой вопрос? В 70-е годы, я их хорошо помню, но я позже вас пришел к православию, в 79-м году крестился, за что был немножечко, так сказать, изгнан из литературной газеты, будучи корреспондентом. Но это особая история. У вас-то история покруче. Вы очень серьезно занимались, создавали семинары христианские, создавали какие-то христианские мыслительные какие-то такие круга. Это было очень интересно. Что вы помните об этом времени? Что оно для вас было тогда?
Начну я, пожалуй, чуть-чуть с другого, с вашего замечания о том, что наш отдел занимается определением идеологии церкви. Вот это совсем не так.
Нет, я именно не так сказал. Внешней идеологии, внешней, не самой идеологии церкви. Идеология церкви определяет наши отцы.
Идеология церкви определена в Евангелии, поэтому тут она одна и незыблема. А взаимоотношения с обществом, средствами массовой информации – это действительно сфера ответственности нашего отдела, и мы действительно этим занимаемся. В частности, я занимаюсь взаимоотношением с законодательным собранием, с какими-то правительственными учреждениями и так далее. Это входит в мой функционал, как сейчас говорится. Вот. Но это такое вот апропо. Что касается тех уже довольно давних годов. Я пришел в церковь в начале 70-х благодаря своим друзьям, которые пришли до меня, благодаря разным священникам, в первую очередь отцу Дмитрию Дудко, замечательный был священник, и обстоятельствам. Для меня довольно неожиданно. Поэтому моя жизнь как бы разделилась тогда вот до прихода в церковь и после. И это разделение было довольно болезненным, потому что я не очень понимал, что со мной происходит. И, может быть, как мне кажется, стал понимать, что тогда происходило со мной спустя уже несколько десятилетий. А тогда, будучи совершенно молодым, там, 17-летним человеком, почти ребенком, мне это было довольно сложно определить, что происходит. Помню только одно, совершенно четко. Это чувство невозвратность, если так можно сказать. Угу. То есть чувство, что произошло нечто, после чего ты не сможешь вернуться в то состояние, в котором ты находился. Поэтому, когда сейчас иногда говорят, вот, ушел человек из церкви, иногда даже священник, такие бывают, к сожалению, тоже случаи, как бы отказался, потерял веру, выгорел, там каких только не придумывают всяких слов, стал опять неверующим. Я убежден в том, что это в принципе невозможно. Не может человек вернуться, человек, испытавший, перешедший вот эту линию из неверия в веру, он не может опять вернуться в свое предыдущее состояние, даже если он отрекается, даже если он начинает бунтовать. Он не может стать таким, каким он был, потому что вот его Христос коснулся, подарил ему вот это чувство. Это же всегда дар, это всегда бесплатно ты получаешь. Это нет, что ты пришел и завоевал эту веру, или ты ее за что-то приобрел, за какие-то свои там деяния хорошие, там, не знаю, ну, каким-то образом. Это всегда бесплатно, всегда дар, и ты его получаешь, а дальше, ну, ты его возьмешь или не возьмешь, примешь, не примешь, воспользуешься, не воспользуешься. Дальше уже включается твоя воля, а до того, как твоя воля включилась, ты получаешь это за так, вот просто по милости Божьей. И вернуться в состояние до невозможно. И вот это, собственно, и есть самое главное при, вот для нашего поколения. Потому что, скажем, поколение моих детей, у них совершенно другой путь. У них путь более естественный, нормальный, такой, каким он должен быть. Ребенок рождается
в православной семье.
Он рождается в православной семье, он в определенной среде. Это не значит, что у этих детей нету своих проблем, нету и не возникало каких-то соблазнов, сложностей, размышлений, смятений. Конечно, все это, каждый человек через это проходит. Нет человека, который бы не прошел через это. И миряне, и монахи, и духовенство, все, каждый человек это проходит. Но, тем не менее, это более естественное состояние. Вот он. Это в прямом смысле с молоком матери, да, он появляется мир в христианской среде, да. И поэтому абсолютно нормальное крещение младенцев в нашей, внутри нашей православной экумены, да. Когда говорят протестант, нет, вот он должен, да ничего он не должен, он уже здесь. И поэтому, конечно, мы их крестим во младенчестве наших деток.
Александр Владимирович, но тогда, в 1970-е, это была эпоха полуподпольных семинаров, которые вы устраивали, в частности, тоже, да? Это сам издат и многое другое. Я знаю даже, что, как мы помним очень хорошо, я тоже знал отца Дмитрия, немножко позже, конечно, что он довольно сильно пострадал, возникли большие проблемы. Вас это как-то коснулось, вот эти проблемы?
Нет, это вся, конечно, коснулось. Вся вот эта бытовая неурядица, связанная с тем, что государственная политика была антицерковная и антихристианская, понятно, она не могла не отразиться на нашем положении. И, конечно, там были своего рода такие некоторые прещения, там, ну, исключили из института, там, ну, всякие такие, ну, не да. хочу этого касаться.
Причем вас исключили не просто из института, по-моему, на последнем курсе вы уже заканчивали его практически.
Ну да, перед окончанием нас с супругой уволили, а маму исключили, ну, выгнали с работы, потом посадили в тюрьму. То есть, как бы вот эту сторону, мы с ней знакомы, мы ее все испытали, прошли, но сейчас, может быть, это даже не так важно и так интересно, вот эти какие-то конкретные
Я соглашусь
сложности.
С вами, извините, что перебиваю. Но на самом деле, вы знаете, что мне очень жаль, что это забывается и что это становится неважным, понимаете?
Вообще, конечно, какого-то рода мемуарная литература историческая появится. Наверняка я один раз или два я попробовал что-то положить на бумагу, и у меня как-то не пошло. Хотя мне многие говорят, но я когда рассказываю какие-то вот истории из прошлой жизни, иногда так вот просто в компании, и особенно людям молодым, это очень нравится, потому что было очень много приключений, поскольку мы жили, в общем, мы вели такой подпольный образ жизни, а любой подпольный образ жизни, он сопровождается, такими довольно сильными эмоциональными переживаниями. Да, это слежка, это нужно спрятать литературу запрещенную и так далее.
Уметь разговаривать со следователем.
Уметь разговаривать со следователем.
Я помню, это все проходили. Вот, да.
Какая-то очень наивные маскировки и так далее. Вот с той поры замечательный анекдот, как маскировались по телефону. Саш, ну ты съел тот пирожок? Какой пирожок? Ну, я тебе давал пирожок, ты его съел? Какой пирожок? Синего цвета, толстенький, съел? Съел! Ну, как хорошо съел. Отдай его Зине. Ну, то есть под пирожком подразумевался какой-то сам издат.
Книга,
да. Да, то есть книга в синей обложке. Вот, съел пирожок, передай другому. Ну, вот, потому что все это было очень наивно, очень
забавно. Встречные анекдоты были. Иду в церковь Ивана Воина, на Пасху не пускают. В первую очередь молодежь, одних бабушек. А я иду просто, не пускают, потому что не будут дружинники с красными повязками. Бабушка говорит, ну иди, милый, я тебя проведу. Я говорю, а как? Говорит, а сейчас увидишь. Говорит, ну что вы идете в церковь? Аня спрашивает у бабушки. Она говорит, да. Говорит, а это кто? А это, говорит, наш певчий. Он говорит, а, певчий, проходи. И вот после этого я всегда чуть что не пускаю. Говорит, певчий, а ну проходи. Это был порой.
А меня на Пасху не пускали. С женой мы шли, наверное, это год 77-й, там 78-й. И все, в Смоленске тогда жили, вот на холме вот этот роскошный наш Успенский собор. Ну все, один круг оцепления, второй, третий не пускай. Я Любе своей говорю, говорит, пройдем. Я каждый оцепление прохожу. Вы куда? Вы же молодые. Нам можно. А, можно? Проходите. Следующий круг оцепления. Вы куда? Мы на Пасху. Тоже же молодые. Нам можно. И все вот это нам можно, как пропуски мы проходили.
Вот ваша матушка Татьяна Николаевна Щипкова все-таки написала книгу «Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православные». Она все-таки ее написала. Вот и вам, наверное, нужно все-таки описать этот период жизни.
Ну, это была немножко другая ситуация. Она вернулась из лагеря в 83-м году в довольно тяжелом состоянии физическом. Ее не прописывали у нас в Ленинграде. Мы тогда жили. Ее пытались второй раз посадить, и нам пришлось ее прятать. Она год жила на нелегальном положении. Вообще, словосочетание «нелегальное положение» обычно как-то в ассоциации с какими-то революционерами начала 20 века. Реально жила без прописки, мы ее прятали с квартиры на квартиру. Она хотела работать, она преподаватель высшей школы, лингвист. Она вот страшно страдала, то, что она не может работать, заниматься интеллектуальной деятельностью. И она начала писать эти свои лагерные мемуары по очень свежим впечатлениям. Она их завершила, наверное, году в 84-85, они уже были готовы. И, конечно, они много лет пролежали в столе, и уже после ее смерти мы издали эту книжку. И у нее назывались просто какие-то воспоминания о лагере, практически не было названия. Вот это название – это строчка из ее книги, которую я вытащил и поставил в заголовок, потому что у нее так одна из глав так немножко грустно-иронично заканчивалась. Она описывала зэчек, с которыми она сидела, и она сказала, ну вот такой женский портрет в тюремном интерьере. Вот, и я вытащил эту фразу в заголовок. Ну, поскольку она такая яркая была эта фраза. Но это отдельный разговор про эту книгу. Конечно. Потому что единственное, что я хотел бы сказать, потому что вот для наших зрителей эта книга, она есть в интернете. Ее, не знаю, может, даже где-то купить еще можно. Сам экземпляр, книжку. Она очень отличается от лагерной мемуаристики. Принципиально отличается. Она довольно большая, лагерная мемуаристика. Это книга, которая совершенно не требует сатисфакции. Вот удивительным образом абсолютно нету обиды по отношению к тем людям, которые ее совершенно несправедливо выгнали с работы, лишили ученой степени, посадили в лагерь за то, что она студентам рассказывала о Христе и им Евангелие приносила. Угу. А внутренне нету, не нарочито, внутренне нету какой-то озлобленности и желания реванша, желания сатисфакции. И многие из священников, епископатов, кто читал эту книгу, все обращали на это внимание. Говорят, вот удивительно. Она очень просто написана, там нет ничего особенного. Просто описывает жизнь в лагере.
Да,
это уголовная зона. Но поскольку написано абсолютно мягко, спокойно, это вызывает даже некоторое удивление. Поэтому мы поставили под заголовок «Записки православные». Значит, я спросил, а зачем ты сделал это? записки православной, потому что внутренне, это взгляд православного человека на свою судьбу и на ту ситуацию, в которую она попала в лагере, а находилась с 80 по 83 год, это вот позднебрежневское время.
Угу. Ну вот вы иногда, вспоминая об этом периоде, пишете, не то что критикуете, не то слово, может быть, подобрать другое, критично относитесь к ситуации, связанной с церковью в Советском Союзе. И это понятно, я с этим согласен. Но сейчас такой модный тренд, наоборот, восхвалять все, что было в советское время, реабилитировать и говорить, что все было хорошо. Не противоречит ли сейчас ваше такое ощущение современному тренду вот этому?
Вы знаете, первое, что надо, из чего надо исходить. Наша религиозная жизнь и задача нашей религиозной жизни, то есть спасение нашей души, никак не зависит от политического режима. Угу. Никак не зависит от государственного устройства. Ты можешь спастись или не спастись, что при советской власти, что при либералах, что при монархии. Понятно, есть режимы и правители, которые благоволят церкви, поддерживают, и слава Богу. И это очень хорошая ситуация по отношению к нам, ко всем членам церкви. А есть периоды истории, когда это отношение негативное, а иногда жестко отрицательное, а иногда гонение жесточайшее, вплоть до убийства. Но в любой из этих ситуаций спастись или не спастись – это твой собственный выбор и твои собственные поступки, твои собственные решения, твой собственный грех и борьба с твоим собственным грехом. И когда пытаются увязать политическую ситуацию напрямую с религиозной, это приводит к ошибке. Я это говорю совершенно ответственно, потому что, собственно, всю жизнь занимаюсь изучением и описанием религиозно-политической жизни в России. Мне это интересно. И я всю жизнь, уже 30 лет, занимаюсь именно этим. Ну, то есть на разные темы пишу, но если так вот обозначить, это тема, которая мне интересна. И я уже давно понял эту такую простую вещь, которую я только что сформулировал. Я тоже не сразу это понял. И многие сейчас это не понимают. Например, ситуация на Болотной площади, ситуация на Майдане. Верующих православных людей эти политические ситуации тоже захлестывают. А политика – вещь очень эмоциональная. Она очень сильно захлестывает. И люди выходят на Болотную или на Майдан. Они находятся в состоянии такого эмоционального, очень сильной концентрации эмоциональной. И они начинают путать эту эмоциональную концентрацию с религиозным чувством. И они начинают думать, что если они, по их пониманию, начинают бороться, ну, предположим, против неправильной власти, за какую-то справедливость, так как они ее понимают, эту справедливость, то это и есть религиозный акт и форма религиозной жизни. И участие в этой Болотной или в этом Майдане очищает их и облагораживает их в религиозном понимании. Это, конечно, полная ересь. Но понять это и почувствовать очень сложно, потому что в религии тоже вот эта эмоциональная составляющая присутствует, и это нормально, от нее невозможно отказаться. Потому что мы, когда находимся в церкви, наша эмоциональная составляющая, она тоже работает. Это музыка, это живопись, это запах ладана, это же все вместе, да? Это все как бы помогает твоему состоянию, скажем, молитвенному какой-то концентрации и так далее. Но это не является главным. Угу. Молиться можно без икон, в пустой камере, где нет вообще ничего, и тебя окружают совершенно чужие люди. А молиться ты все равно можешь. Ну, конечно, в храме. И когда ты еще со своими единоверцами молишься, это, конечно, совершенно иное состояние такое замечательное. Но есть и другие ситуации. А вот это обманная ситуация. В каком-то смысле в 70-е годы мы же тоже были политизированы.
Да, конечно.
Эта политическая составляющая тоже, она присутствовал у нас.
Потому иногда что... даже очень присутствовал. Это был какой-то шаг противоречия, да, так сказать, действие, уход в религию для некоторых, насколько я знаю, было именно предметом какого-то противодействия, что ли.
Да, это внутреннего такая, это противодействия. Фрондирование режиму для одних, для других это был такой уход, то, что называли внутренняя миграция, спрятаться, да, закрыться. Да, да, да. Да. Ну, я тоже, я же ушел. Ну, меня ушли из института, у меня просто не было диплома, но, тем не менее, я даже не делал особых попыток как-то вернуться к какой-то интеллигентной работе. Я ушел, но все, я работал кочегаром, слесарем там и так далее. На заводах работал. Я перешел в другую категорию, которая давала мне возможность оставаться достаточно свободным. Это была такая форма, я выгородил себе, потому что если я не преподаю в высшей школе, если я не член редколлегии никакого журнала, то у меня спроса нет. Ну, работяга, работяга.
Да, да,
ну,
да.
И все, и ходи ты в церковь. И у нас были развязаны руки. И мы ходили в церковь тогда, когда хотели, жили той жизнью, которую считали. Но политическое же тоже. Мы же все равно читали Солженицына одновременно, или там Автарханова. Угу. Мы слушали Галича, а не только Высоцкого, да? Высоцкий был менее политизирован, а Галич более политизирован. Нам это очень нравилось и так далее. Хотя оба очень талантливые люди. И так далее. Это политическая, она присутствует, она не может, политика окружает нас. Мы не можем сделать вид, что политики не существует. А вот как прожить и как суметь одновременно участвовать и в политической жизни, и в церковной жизни, но так, чтобы не перепутать это, где что, чтобы политику в религию не превратить. Потому что это тупиковый путь, ты тогда просто погибнешь. Вот.
Ну, в общем, такая вопрос в связи с этим как раз. Вот смотрите, было, условно говоря, подпольное прошлое. Сейчас у вас абсолютно открытое настоящее. То есть вы можете делать все, что вы хотите. У вас колоссальные возможности, рычаги, да, для управления даже есть. Вот что бы вы оттуда, где было более искреннее все, там или сегодня, где, что бы вы оттуда из 70-х перенесли бы в сегодня? Вот странный вопрос, но все-таки. Или не стоит
искренность. Искренность, она либо есть, либо ее нету. Поэтому мне просто так повезло с людьми, которые меня окружали, с тем духовенством, в среде которого я воспитывался. Повезло с семьей, потому что с семьей же тоже может повезти, а может не повезти. Это тоже такой очень сложный момент. Что значит повезти? То есть, когда жена реально является твоим помощником. Она, даже если не согласна, она пытается понять и поддержать тебя. А бывает ситуация, когда жена не понимает. И тебе, помимо всего прочего, приходится прикладывать усилия для воспитания семьи, да, вот для созидания этой семьи, это дополнительные усилия. И так любая семья – это строительство, это огромное количество сил и энергии уходит на созидание семьи. И вот если есть вот это взаимопонимание и вот эта поддержка, оно идет легче. И в этом смысле мне повезло, мне шло легче, я был абсолютно спокоен. То, что вот так, немножко так пошло, это уже затаскано, выраженные тылы такие.
Тылы, да, вот, прикрыты, да.
Тылы прикрыты, но это на самом деле очень важно. А сколько семей было православных, и когда не выдерживали девушки, да, вот если муж попадает в эту среду, потому что огромное напряжение эмоциональное, психическое, да, постоянный страх, что придут арестуют, придут с обыском, перекроют карьерный путь.
Да и вообще поведение как бы становится другим, не как все.
Да, или хотя бы просто не как
белая
все.
Белая ворона, да.
Да. Ну как, а что ты с бородой? Ты такой молодой, а с бородой? Мы же все бороды вот такие носили, потому что это мы фрондировали, волосы длинные, вот такие бороды носили.
А вот все-таки, если вы иногда вспоминаете те времена, что-то бы хотелось изменить? Или если была бы возможность, что-то можно было бы сделать по-другому или по-другому прожить?
Ну, это всегда сослагательное наклонение – это вещь такая опасная. Я, наверное, бы, если бы я тогда, будучи молодым, был же таким же мудрым, как сейчас, что невозможно по определению, то я бы, конечно, мягче бы относился к людям. мягче бы, потому что я ведь и сам осуждал, скажем, меня выгоняют госбезопасность, а преподаватель или студент или комсомольское собрание не вынуждены поднять руку голосовать, я говорю, вот голосуйте, я их осуждал, вот сейчас бы я не стал их осуждать.
Вот сейчас вы в церкви человек, занимающий определенное положение, довольно серьезное, вы можете на многое влиять, но все-таки впереди еще какая-то жизнь. И вы человек колоссальной энергии. И все это знают, все это видят. Что бы вы еще сделали, если бы вы успели? У вас было бы какое-то большое время по максимуму. Что бы вы хотели сделать? У каждого человека есть какая-то мечта. Странный вопрос.
Ой, очень сложный. Я бы, наверное, хотел, чтобы мы внутри нашего Отечества и церковные, и нецерковные люди нашли какую-то платформу для объединения, взаимопонимания. Это не значит, что все стали одинаково думать, религиозно и политически, а чтобы мы поняли, что у нас есть некий фундамент реальный, вот то, что я называю в этой книжке традицией, да, что есть такая традиция общая, единая. И если мы это почувствуем, то тогда нас вообще не, Россию вообще не, с места не сдвинуть будет. Нам вот это вот. А до этого осталось 2-3 шага. Вот я просто чувствую, 2-3 шага это нужно. И если народ, Крым очень помог этому, Крым прямо всколыхнул. Сейчас чуть-чуть остывание такое, это естественно, волнами идет. А если вот и мы это почувствуем, то это, конечно, будет сила колоссальная. И нашим странам, нашим всем соседям от этого будет огромная польза. Огромная польза. У русских вообще нет агрессии.
Ну что ж, это замечательно. Просто то, что вы сказали, какое-то такое побуждение к действию в хорошем смысле слова. И на этих словах я считаю, что предлагаю закончить эту программу и продолжить разговор уже дальше и в следующий.
Спасибо.
Если вы не против. Мы были в гостях в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации, первым заместителем председателя которого является Александр Владимирович.
Спасибо.
Член общественной палаты, доктор политических наук. Спасибо вам большое, что отвели немножко вашего времени.